Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Приветствуем вас еще раз, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». В этом часе с нами Петр Главатских, музыкант-мультиинструменталист, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, автор спектаклей «Беновая кожа», которая сейчас, я как понимаю, в заряде, и всегда должен был быть в заряде, но из-за пандемии была некоторая пауза, сейчас все возобновлено, и соавтор спектакля «Лавр в Амхате». Петр, вы знаете, я очень внимательно всю первую часть программы слушала ваши глубочайшие познания про Баха, про инструменты, про орган такой, про африканскую музыку, про африканскую культуру музыкальную, про лютню, про Гумилёва. То есть вас можно слушать совершенно, ну, бесконечно просто. И я как человек, который с краю чуть-чуть поплескался в этом море музыкальном, прямо у берега поплескался, могу сказать, что, наверное, и не буду оригинальной, что, наверное, каждый музыкант не может себя назвать атеистом до конца, да, даже если он совершенно не верит в Бога и совершенно не знаком с церковной жизнью. Потому что даже я позволю себе процитировать английского художника и критика художественного Роджера Фрая, который сказал, что Бах почти заставляет меня поверить в Бога. То есть, когда ты слушаешь композиторов, когда ты слушаешь такую глубочайшую совершенно по структуре, по организации музыку, ты не можешь не уйти вглубь себя. Не можешь уйти не уйти в эту внутреннюю тишину, о которой вы говорили. И, конечно, напрашивается самый главный вопрос нашей сегодняшней программы: а как пришли к вере вы, Петр?
Получилось так, что мама решила меня крестить, когда я был в достаточно уже большом таком возрасте, то есть мне было 12 лет. Был какой-то такой очень большой подъем. Наш в Екатеринбурге храм, где я крестился, по-моему, тогда был чуть ли не единственный, но он достаточно большой, там это в центре города, это храм Иоанна Предтечи. И вот произошло это крещение, и какой-то такой был интерес. У меня отчим был художник, и время от времени появлялись какие-то старинные иконы, все это было вокруг меня. И мне нравилось просто ходить в храм. И так получилось, что после того, как я крестился, я поменял музыкальную направленность. То есть я играл на скрипке, но по скрипке мне не нравилось. Я играл на рояле, играл на скрипке. Скрипка у меня был профильный предмет, инструмент. И, ну, конечно, это мучения были. Но я сейчас понимаю, что это было хорошо, потому что скрипка в любом случае развивает слух. Будете вы скрипачом, не будете. Если вы в детстве занимались на скрипке, ваше ухо, вот эти, это как растяжка, как шпагат. Если вы сели на это, только этот шпагат останется с вами, в отличие от настоящего. И вот стал переходить в эту новую для меня тему ударных инструментов. Меня, знаете, у нас хорошая система в специальных музыкальных школах, но это такие учреждения без сантиментов. В общем, не получается, до свидания. И, в общем, тут у меня вот был такой вопрос, что, ну, я понимал, что развитие не происходит. Рядом со мной были мои гениальные одноклассники, которые, конечно, играли на две, на три головы выше меня. Они были скрипачами, это было понятно. Со мной было понятно, что я не скрипач. Уже понятно. Были как какие-то объективные факторы, так и субъективные. Мой преподаватель считал, что у меня отсутствие ритма и координации, как маме и сказали. Мама очень волновалась, как и все родители, потому что, ну что, это сложно. Ребенка, который прошел предшколу, прошел 4 класса спецшколы, сейчас в Свердловск того времени отдать в обыкновенную районную школу, ну, это из огня да в полымя, это немножечко. И, конечно, думали, есть такая практика со времен, опять же, Советского Союза, сейчас это, кстати, уже уходит, что тех, кто не очень хорошо на инструментах класса VIP, да, это фортепиано и скрипку, их как бы чуть-чуть так по партитуре начинают двигать, да, и кого-то переводят на духовое, а в ударные они там ниже, это прям вообще там дно, и кого-то на ударные, то есть это такое немножко наказание, ну, то есть, Ну ладно, оставим. Но я даже не думал про ударные. Никогда не думал. Я продолжал слушал я определенный материал. Мы тогда фанатели абсолютно по... Был абсолютный... И Свердлов с того времени это город аудиофилов. Аудиофилов. Запах этих пластинок, это запах этого винила, эти вот нераспечатанные там ожидания, когда выйдет... Много там километровые очереди в магазине, когда «Мелодия» начинает выпускать что-то. Причем это не было связано только с роком. Я знал людей, говорили, что там ничего не было. На самом деле все было. Все альбомы, там «Beatles», «Rolling Stones», концертные альбомы, «Queen». Никогда не было какого-то дефицита в этом у меня. И... Просто один раз летний, ну, это все по промыслу, конечно, тоже, я сейчас понимаю, происходит. Я уже выходил, вдруг раздался телефонный звонок. Мама взяла трубку, позвонил мой будущий преподаватель Леонид Григорьевич Кумище. И он сказал: вот, я преподаю ударные в школу. Ну, а мама у меня закончила консерваторию теоретика. Она говорит: ну, а как же он будет у него, вот такой диагноз у него, отсутствие ритма и координации. Вы, ну, правильно я вас спросила, вы вообще не боитесь такого... ребенка такой материал брать? Он говорит: ну, давайте посмотрим. Ну, и я пришел уже на прослушивание на ударный инструмент. Ну, как-то там, не знаю, что-то сыграл. И мне понравилось сразу же, там много барабанов, там установка. Мужской коллектив. Тогда еще не было принято, что представительницы прекрасного пола так активно играют, как сегодня. И это был абсолютно такой мужской коллектив, такое своего рода то оно братство, то оно немножко армия, но как-то очень хорошо, если органично в этом.
Такой андеграунд немножко.
Да. Такой андеграунд, потому что все слушают и музыку, и там, о, опять на оркестр, о, я, лучше бы что-то. И такая и дружба такая, настоящая мужская дружба. И вот так как-то вот и пошло. И пошло, и поехало.
Ну, а все-таки вопрос про веру, да, вот, и про то, чем для вас, ну, когда христианство стало для вас чем-то важным, это как-то шло, я так понимаю, рука об руку, да, с вашими занятиями музыкой?
Да, потом как-то получилось лето, что я никуда не поехал, и мама меня устроила на лето, я ходил в храм Вознесения Господня, который рядом у нас в филармонии, он прямо напротив дома Ипатьевых, где была расстреляна царская семья, дом, который Борис Николаевич приказал снести с лица земли. И долгое время там был просто пустырь. Не до того, как построили уже сейчас часовню, не было ничего. И я там немножечко пытался подпевать в хоре, что-то помогал, и на колокольне звонил. И это было, конечно, здорово. Там поднимаешься. Я пытался какие-то свои навыки с ударной установки, это, конечно, все смешно, перенести на колокола, потому что колокола — это вообще отдельный мир. И так получилось, что вот это вот лето я провел в храме. Я не могу сказать, что я специально читал какие-то книги, что со мной кто-то... Я просто был в храме. Просто у меня было свободное время, я занимался, а потом шел в храм. А после службы поднимался на колокольню. А потом шел в трапезную, что-то днем делал, а вечером опять приходил в храм. И так, это как-то так, ну, абсолютно было вот не насильственно, меня никто не заставлял. Ну, хорошо, да, хочешь сходить в храм, ну, прекрасно. И я помню, это такой был какой-то такой подъем, открывались храмы, люди стали ходить, мы стали ходить вот на ночные службы, это что-то в воздухе витало такое очень интересное. И я понял, что, ну, вот мне хорошо просто там, вот мне хорошо. Я себя чувствую комфортно, мне не хочется никуда уходить. Это медленно, я не хотел никогда это форсировать, это медленно становится частью моей жизни.
С тех пор это ощущение не изменилось? Потому что иногда бывает, что, ну вот...
Период неофитства заканчивается и как-то, да?
Ну, во-первых, а во-вторых, вот стихия творческая, она иногда с трудом как бы вмещается в какие-то вот эти вот такие канонические структуры, да? Ну, может быть, мы сами иногда себе их придумываем, что они есть, да? Но иногда кажется, что вот канонические структуры, они такие жесткие, да? И там здесь можно, здесь нельзя, тут положено, тут не положено. А человек, который глубоко вот в творчестве, да, для которого творчество — это что-то, ну, такое настоящее, живое, Но ему трудно вот в каноны влезать, себя как-то так вот.
Но человек, который глубоко в церкви, он тоже отличает каноны, например, от обряда верия, да?
Ну, конечно.
Потому что мы же очень часто обряда верия какое-то признаем за каноны и думаем, что это вот все вот и есть правило.
Наверное, ну, так мы играем по нотам и думаем, что это музыка. Извините за такой...
Вот очень хороший образ, кстати.
Да. Отлично.
Как Чарли Паркер, абсолютно не христианский пример, конечно, но как Чарли Паркер сказал в одном интервью, и эти люди, которые сидят за роялем и думают, что они играют Шопена про кого-то, вот это немножечко про это. А если ты это понимаешь, что у тебя таких вопросов не возникает? Нет, получилось...
А вы это сразу поняли?
Нет, конечно. Получилось так, что я переехал в Москву, в Мерзляковское училище при консерватории, и жил 4 года под звездами Кремля. И это как раз был такой этап, когда я практически перестал ходить в церковь. Я не ходил в церковь. У меня не то, что у меня был какой-то негатив, или я стал еретиком каким-то, нет. Но просто так получилось. А потом я поселился в комнате, у меня сосед Сергей Китаев, он пел на клиросе, и у него просто была библиотека. И там у него был Антоний Сурожский. Я опять стал читать, стал вчитываться. И опять как-то стал ходить в храм. И, ну, тем более, четвертый курс. Тут уже такие очень высокие ставки. Потому что в те славные времена это очень ответственно поступать в консерваторию. Потому что у тебя есть несколько месяцев, пока вот это вот идет призыв, а у тебя приписное свидетельство. Ну, то есть, как бы не получаешь, все, ты уходишь в армию. Ну, а в армию, конечно, с одной стороны, может быть, иногда и нужно сходить, но с точки зрения профессионального развития, если ты занимаешься 6 лет, и если ты играешь на инструменте, то, конечно, это может быть немножко такой шаг назад. И, конечно, я боялся. Я боялся, и в училище, понимаете, все было так устроено, что вот это общежитие, оно жило абсолютно по советским таким принципом. То есть я уезжал из Екатеринбурга, я думал, что сейчас я уеду там в столицу, это свободный город. Нет, ничего, как раз оказалось, что это вот, да, как у Кармельцева, скованные одной цепью. Вот я и понял, что такое скованные одной цепью. Понимаете, это очень, очень, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, очень страшная такая система вот, музыкального образования. Я не знаю почему, но мы жили в общежитии, и изначально это ощущение, что мы иные. Это очень мощное ощущение. Абсолютно мощное. Нам сразу же дают понять, что мы иные. Мы живем своим анклавом, своим общежитским анклавом. И даже когда мы сидим в буфете, дай бог, чтобы сейчас этого не было, я думаю, что и нет, но в те лихие годы это было очень ощутимо. Мы были иными. Это, с одной стороны, нас сплачивало. И, скажем, первый, второй курс, это правда очень тяжело, потому что была, скажем так, тусовка людей, кто из Москвы, и была тусовка, которые приезжие. И приезжий должен что-то сделать, чтобы попасть, чтобы стать своим. Но я никогда не пытался стать своим. Я всегда говорил, я приехал не для того, чтобы устроить свою жизнь, я приехал для того, чтобы стать музыкантом. И не потому, что это какие-то громкие слова, потому что это была моя... Еще когда я играл на скрипке, я понимал, что у меня столько вопросов. Когда я перешел на ударные, вопросов стало гораздо больше. Я понимал, в моей семье у меня папа фаготист, дедушка валторнист, мама теоретик. Быть музыкантом – это очень высоко. Я не могу сказать, что я сейчас музыкант, но я могу сказать, что я стараюсь им стать. То есть в нашей семье и... вообще принято, то есть музыкантом себя просто так как бы не назовешь. То есть я музыкант, это думают, ну понятно. Это что-то вот, кто так говорит. И в общежитии были очень такие вот большие вызовы, потому что, а еще началась эта вся экономическая ситуация, да, там все рухнуло, кризис. Я понимал, что я становлюсь, ну, как бы, что родителям тяжело меня просто содержать. Я устроился работать дворником на площади Революции. С утра я просыпался, 6:30. У меня был такой хороший участочек, там сейчас ресторанчики. Ну и прекрасно, пока еще темно. Когда осень, весна, нормально. Просто прошелся, промел. А вот когда снег, конечно, начинается. Еще ни тракторов, ничего не было, приходилось это все вручную, лопатами, такими деревянными, чтобы не почкать брусчатку. Ну, когда снег-то еще ничего, а вот когда он мокрый.
Никогда лед.
И когда лед, да, ну, то есть я вырабатывался хорошо. Но, тем не менее, это дало мне смирение, это дало мне деньги. И вы понимаете, что я тогда дворником зарабатывал больше, чем музыкант, играющий в оркестре. Правда. Потому что эта территория была каких-то, я не знаю, каких-то бизнесменов, которые купили, и они нам платили нормально, правда? Это, представляете, какая была ситуация? А музыканты ведущих оркестров в те лихие годы были заняты тем, там, подрабатывали тем, что занимались извозом. В общем, страшное такое время. Конечно, не было дела до ребят из общежития, поэтому в общежитии случались всякие трагедии, да. К сожалению, ушел рано из жизни мой друг Савелий Короткевич, очень трагически покончив жизнь самоубийством. И очень многие слетали, как бы не выдерживали этой свободы, потому что Москва того времени – это совершенно дикий город. Тем более мы живем в центре, на Большой Дмитровке, постоянно то какие-то бандитские разборки, вся вот эта тусовка ночная, никогда никто не спит. А потом мне как-то повезло, я работал дворником. Ну, было прекрасно, было немножко тяжело, но это меня внутренне собирало, потому что творческая интеллигенция, она поздно обычно встает. А то, что я поработал дворником, я научился вставать рано. А потом я шел на занятия, занимался, потом у меня был такой маленький барабанчик, я на нем занимался еще, там у себя в Дворницкой. Поиграю и опять выйду, лопаты покидаю. А потом мы решили устроиться музыкантами. Просто ходили, предлагали с моим другом Сашей Шитиковым, он сейчас в Чили живет. Может быть, вам нужно поиграть в ресторане, вам. Ну, оказалось, что никому не нужно, и нам предложили работать в гардеробе. Но после дворника, работа в гардеробе.
Элитная работа.
Ресторан, еда, понимаете, еда. Вообще можно поесть, пообедать. Ну, как бы, тот, кто работает в ресторане, никогда не останется голодным. Вот, и это, конечно, был такой подъем. Ну, и как-то время стало налаживаться. Надо было поступать в консерваторию уже, и можно было заниматься гармонией. Спокойно там пока сидишь и готовиться к этим очень нелегким экзаменам консерваторским.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». В этом часе с нами Петр Гловацких, музыкант, мультиинструменталист, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, автор спектаклей «Беновая кожа» и соавтор спектакля «Лавр в МХАТе». У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавринтьева. Петр, мы немножко коснулись темы отца Георгия Бреева, вашего духовника. Mm-hmm. Вот в тот непростой период, когда вы работали дворником, когда вы учились, когда вы вернулись в церковь, я как поняла, mm-hmm. Как вы нашли духовника? Тогда ли вы его нашли? Или все же это было позже?
Вы знаете, у меня тогда не было духовного отца. Я приходил в церковь, иногда исповедовался, ходил на службы, но я даже не знал, что это. Ну, как бы читаешь духовничество, ну, пролистываешь в книгах. Ну, и, конечно, мне очень повезло. И я честно могу сказать, все, что со мной происходит, только происходит по промыслу, начиная от этого звонка случайного, телефонного. А тогда ведь... Что такое телефонный звонок? Мы могли выйти, этот звонок мог не состояться, но он с точностью попал именно в нужное время. Я понял, что иногда надо просто расслабиться и принимать. И встреча с моей замечательной супругой, это же опять же тоже все про промысл, которая вообще жила, она тоже из Екатеринбурга, но жила вообще в другом городе. И как мы все-таки встретились, как мы пришли друг к другу, как мы потом мы повенчались в храме в Крапивниках. У нас был замечательный духовник отец Сергий, потом, к сожалению, он уехал, и сейчас он благочинный в Архангельской области. И именно благодаря отцу Сергию тогда я ушел из оперного театра, и ушел в свободное плавание. И потом опять вот уехал отец Сергий, и опять какая-то зона такая, опять генеральная пауза, как мы говорим, да, наступила. И поиск опять, и какие-то вопросы, и увлечение совсем другими. Так это такое в зону Серафима Роуза скорее будет, да? Немножечко в ту сторону заход. И потом просто я стал какими-то такими вещами увлекаться, что мне казалось, что я, как бы, если приду и расскажу вообще, чем я увлекаюсь, ну, меня просто отлучат. Просто возьмут и отлучат. Я уже думал, как же я буду в лоно церкви-то оставаться русской православной. Что мне делать? Я все равно не хочу выходить, я хочу возвращаться в это лоно. Но я думал, ну вот, может быть, не знаю, может мне в греческую церковь ходить уже, не знаю. Получилось так, что я стал увлекаться йогой, но как уму пытливому, мне, я очень скоро понял, что асаны и, ну, это некий подготовительный этап. Мне стало просто как бы крутить асаны, это как бы перестало быть интересно. Дальше, дальше, дальше. Я немножко зашел в зону пранаямы. И в зоне пранаямы я почувствовал,
это
что...
Это дыхательные практики.
И в зоне пранаямы я почувствовал, что я попадаю в какие-то... Очень, мне было очень неприятно, я попадаю просто в какие-то такие
духовные
дебри, в какие-то
сферы.
Я не могу сказать, что это прям... Не могу сказать точно. Но, в общем, что-то, что очень мне неприятно. Я стал просто анализировать. Я очень благодарен тому периоду. Физически очень меня это все поддержало. Но я постоянно это стал... Я могу сказать так, мне это некомфортно. Мне это некомфортно. Более того, мне это пугает. Меня пугает, что стало... Возможно, я что-то делал не так. Что стало происходить с моей психикой. Я стал думать, а как же... Ну как же, ну как же, ну что-то же подобное должно же быть. Ну и так медленно я пришел к Паламе, да, и, там, читанул «Добротолюбие», второй, третий том, конечно. Ну что, зачем? Зачем? Ну что, я поговорил со своим другом, он говорит, да у вас же тоже такое есть. Я говорю, да ладно. Он говорит, ну вот. И, в общем-то, там вообще все написано. И он говорит, вот, есть же исихазм. Ну, он говорит, не хочешь там ходить, занимайся исихазмом. Я почитал, так все просто. О, ритм сердца лови, растягивай молитву Иисусову на каждый удар. Да мне это, я с метрономом играю, я в студии записываюсь под клик с первого дубля.
Так,
я
так.
Что, эти удары сердцем с молитвой не зачитаю? Сейчас я эту полифонию настрою на раз, два, три. А как просто? Да я буду выключать свет просто в темной комнате и по часу этим заниматься. Я же как занимаюсь? Я поставлю себе таймер, так же, как в студии. Ну и доигрался я до такого, что как бы понял, что надо что-то выплывать. Я никогда не думал, что я никому не рекомендую это делать, сам не делаю это сейчас. И, но я знаю, что это ересь очень распространенная. Есть сайты типа исихазм.ру, что там творится, это вообще просто. Там каждый себя считает уже, ну, практически вот-вот он на обожении, вот, понимаете? Но это смешно. Сейчас я понимаю, что это смешно. Это так же, как, я не знаю, там, торчок, который у меня сидит на лавочке у подъезда, говорит, что он на второй ступени по Кастанеде, он уже воин. Вот это, но он продолжает оставаться быть всего лишь там наркоманом. Вот это то же самое примерно. И я подумал, слушайте, ну я залетел, я куда-то так зашел далеко, я не знаю, кто мне может помочь. Я зашел в греческий храм, смотрю, книга. Антония Галицкого читаю, читаю очень интересно, смотрю, что он разбирает, что он современный человек, более-менее разбирает практику святых отцов, и смотрю, комментирует отец какой-то Бреев. Ну, думаю, посмотрим. Интересно, я уже думаю так, он такую книгу комментирует, он, наверное, все-таки не из официальной церкви человек. Набираю в Яндексе, нет, оказывается, настоятель храма. Я думаю, ну все, я сделаю последний шаг. Я вот к нему приду, я честно расскажу, что я там вижу, как я все это круто делаю, и, значит, и какой я на самом деле умный, что тут же вот этот вот элемент тщеславия, он же начинает вас пожирать. Вам кажется, что вы обладаете некими способностями, что вы можете с первого на 16 этаж сразу же не то, что по лестнице, это по лестнице, да, где вас с каждого этажа будут пум там, сбрасывать, а вам кажется, что вы как на батуте на 16 этаж сразу же рванете. И я-то внутренне, мне казалось, что я-то понимаю, вот ходят там, читают посты, но они же не понимают, что это же все. Я сейчас расскажу. Он, наверное, думаю, так удивится. А оказалось, что, ну, как бы, ну, чем можно отца Георгия было удивить? Он так послушал мне это внимательно. Он мне единственное сказал, что да, мы в молодости вообще много что вообще. Но, ты говоришь, постарайтесь все-таки как-то так вот успокоиться. И вот так читай правила хотя бы утром, вечером. Мы приходим, мы с тобой... Я говорю, вообще, ну что за разговор? Вы должны сейчас мне сказать адрес монастыря, может, телефон чей-то дадите. Я сейчас поеду, буду там практиковать. Вот это вот там суббота, воскресенье, храм, это же внешняя вся история, зачем она мне? Вы же поняли? Он говорит мне, делай, как знаешь, мне не к кому тебя отправить, и никаких тебе. Больше того, чего я сказал, очень так по-отечески, очень с любовью мы с ним поговорили. Я думаю, ну, это он просто скрывает от меня. Не хочет с первого раза все рассказать. Приду-ка я к нему еще разок. Ну и так вот мы втянулись, и отец, конечно, Георгий, он со свойственным ему юмором так к этому ко всему относился и в этом плане успокоил меня и стал такой подмогой. Ну и сейчас я вспоминаю, конечно, золотое время. Как мы жили при нем? Да как у Христа за пазухой. Ну, тот, кто его знает, тот, кто был в нашем храме, слушал его проповеди и был, может быть, у него на исповеди, он, конечно, это все почувствовал. Потому что я не знаю, я не специалист по определять и давать какие-то духовные заслуги, но вы знаете, отец Георгий чудесным образом сочетал любовь к тем людям, которых называют простыми, и к людям, которые, ну, какие-то просто потрясающие, да, то есть у которых какие-то потрясающие интеллектуальные способности. А лучше, чем простая одна из прихожанок нашего храма, про него и не скажешь, как она сказала потрясающе, как много хороших духовников в Москве, а отец Георгий нас любит.
Лучших слов для окончания программы не найти. Начали с Гумилева, продолжили Бахом, закончили отцом Георгием Бриевым. Это был маленький кусочек, но очень важный пути к Богу, пути к вере, пути в музыке Петра Гловацкого, музыканта, мультиинструменталиста, выпускника Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, автора спектакля «Бенная кожа» и соавтора спектакля «Лавр в Амхате». Игорь, вот смотрю, машет мне, что-то хочет еще добавить.
Я просто хотел сказать, что это та редкая беседа, где мы, кажется, только начали говорить и не задали еще и половину вопросов, которые заготовили. Поэтому были бы очень рады вас увидеть у нас в гостях еще раз.
Ну хорошо, если я вам не очень надоел, и радиослушателям, то обязательно приду.
Да. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да. Всего доброго.
С Богом, всего
и
доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».